По красоте.
Всем привет, это подкаст «По красоте» от клиники ДГАЯ. С вами его ведущий Алексей Бразило-Попов и блистательная Юлия Жемчуг. Здравствуйте, Юля.
Здравствуйте.
Так вот, Юля, я вам хочу сказать, что если вы хотите пышные формы, вам прямая дорога в Бразилию. Если вы хотите красивый нос, вперед, в Турцию. И вам, вот мою точку зрения, поддержит сегодня пластический хирург с 20-летним стажем работы Максим Андреевич Красносельских. Он вам сейчас убедительно все расскажет. Здравствуйте, Максим Андреевич.
Здравствуйте.
У Юли к вам вопрос.
Я слушаю.
Как вы думаете, почему вообще люди выбирают для пластических операций другие страны?
Я думаю, это потому, что нет пророка в своем отечестве. Почему-то считается, что наша пластическая хирургия отстает от мировой. А этот тезис мало кто проверял. Я считаю, что наша пластическая хирургия, наоборот, находится на общемировом уровне.
Считается, что они там гораздо раньше все это начали. У них там все это... Ну, у них было больше времени на развитие. У них хирурги с большим опытом, дешевле, опять же.
Мы, учась у них, избежали тех ошибок, которые были допущены в той же самой Америке, в той же самой Бразилии, там, в европейских странах. Научились... И сейчас мы работаем на их уровне. А то, что действительно существует определенная мода на модных докторов, там, на модные страны, да, считается, что там где-то что-то делают лучше. Вот. Возможно, это просто связано с тем, что у кого-то знакомый, там, проживающий в Америке, допустим, там, в Бразилии, прооперировался и решил, что там, да, хорошо. То есть те результаты или те страницы в соцсетях, которые существуют в российских, на российских, да, клиниках, не устроили. Но вот тот результат, что называется, зашел конкретному человеку, и он бросил все и полетел. Хотя по факту я считаю, что можно совершенно спокойно, скажем так, поискать доктора, и избежать поездки за границу. Потому что и касаемо Турции, и касаемо Бразилии, вот, да, есть своя специфика в каждой стране, но, опять же, я думаю, это связано именно с тем, что в какой-то период какой-то доктор или какая-то страна выстреливает с какой-то методикой, но сейчас довольно быстро все учатся. Это раньше нужно было перелопатить кучу учебников, там, кучу разных источников, постоянно следить за журналами медицинскими, которые там из-за океана доходили до нас, там, ну, как минимум, с опозданием, там, хотя бы там, в несколько месяцев. А сейчас все, эпоха интернета. Сейчас, как только методика становится известна, ее практически на другой день начинают перенимать и довольно быстро все учатся.
А, то есть, ну, как-то можно передать методику вот так вот на расстоянии? То есть, доктор может посмотреть, ну, допустим, какой-то мастер-класс записанный там на видео, да, и
научиться? Ну, он посмотрит, поймет, что надо поехать, точно поучиться.
То есть, поехать, поучиться все-таки надо.
Поучиться, вернуться и начинать ее пропагандировать уже у себя в стране.
А в какие страны больше всего у нас люди выезжают? Самые популярные, вот скажем так.
Популярные, я думаю, здесь зависит еще от сферы медицины. Потому что,
ну, пластическая хирургия.
Я думаю, что, ну, пластика, прежде всего, это Штаты. Угу. Прежде всего, стараются уехать в Штаты. Вот. Каким-то отдельным специалистам ездят в Европу, потому что кто-то делает там какие-то уникальные липосакции, кто-то делает какие-то там уникальную пластику груди. Вот. Допустим, сейчас вот Турция, она на слуху, что это носы. Почему-то вдруг стало, да, почему кто-то ездит носы опереживать вообще там в Ереван или в Тбилиси, к примеру, да, вот, я считаю, что это, ну, как бы лишняя трата времени и денег, но есть определенные тренды, да, там Бразилия на тело, там Америка это там тоже, ну, отчасти тело, но больше грудь и, допустим, лицо, хотя, я говорю, в целом, опять же, в каждой стране есть свои, скажем так, идеалы красоты. Я убежден, что если ты имеешь славянскую внешность, тебе нечего делать в той же самой Латинской Америке. Если тебя сделают танцовщицу самбы.
А если я, например, хочу быть похож на персонажа аниме, я же могу поехать в Корею.
Можно поехать в Корею или в Японию, например.
И ну, там да. все сделают.
Вообще,
там...
в Южной Корее очень развита пластическая хирургия, и туда много кто ездит за операциями. С чем вообще связано... такая популярность страны в последнее время?
Ну, это связано именно с тем, что там действительно очень высокий уровень в целом, скажем так, оснащения медицинской клиники. Вот. И Корея является сама по себе производителем медицинской аппаратуры и медицинского инструментария. Вот. Но, допустим, по опыту моих пациентов, я расскажу, что вот если ты имеешь какие-то азиатские корни или азиатскую внешность, да, тебе нужно ехать за пластической операцией, мы сейчас разбираем именно пластические операции, ты едешь к корейскому хирургу, который имеет больше опыт, допустим, чем хирург, отдельно взятый в Петербурге, по операции, допустим, с азиатским типом лица, потому что там на это набита рука, есть своя специфика, там, в пластике носа, там, в пластике век, да, у таких пациентов. Но если, соответственно, ты, опять же...
Из Еревана едешь в Южную Корею?
Из Еревана, наверное, ехать в Южную Корею там не надо. Но я говорю, что там есть определенная, говорю, именно определенная этническая специфика, когда они так четко понимают, что нужно их пациентам, а мы четко понимаем, что нужно нашим пациентам. Даже менталитет многих русских пациентов таков, что как бы она ни хотела поехать там куда-нибудь в Азию оперироваться, она никогда этого не сделает. Даже там, если ее лучшие подруги сделали, это хорошо. Поэтому я думаю, что скорее всего, в Азии, хотя я знаю, что у нас есть прекрасные хирурги, например, в Казахстане, есть прекрасные хирурги в Киргизии, которые работают с таким типажом. То есть для них это повседневная, рутинная работа. Не когда у тебя там одна азиатская блефаропластика в год, когда ты делаешь их по две в день и в течение нескольких, там, нескольких лет последних. Поэтому я думаю, что здесь надо именно брать под типаж, не касаясь именно общемедицинских вопросов, касаемо пластики.
Это если человек хочет, ну, там, просто омолодиться, да, что называется, угу. Что-то, какие-то там недостатки вот возрастные исправить. А если азиат хочет более европейскую внешность?
Тогда ему нужно ехать в Европу. Куда-то оперироваться, где работают с европейскими лицами. А если, скажем так, европеец с европейской внешностью хочет получить азиатские черты лица, то, конечно, ему нужно ехать в Корею, в Сеул, там, да, там оперироваться или там пытаться прооперироваться в Японию. Но у меня, кстати, нет никаких примеров. Я знаю, что у меня есть несколько пациентов, которые... Но они, это люди, живущие на Дальнем Востоке. Во многих случаях из Дальнего Востока попасть в Сеул проще, чем, допустим, долететь до той же Москвы или Петербурга. Поэтому они даже в этом плане выбирают именно просто вот расстояние, более короткий перелет и, скажем так, очень высокий уровень медицины в целом. Но это пациенты, которые ездили туда не по красоте, они туда ехали за другими совершенно целями, то есть по здоровью. Там пройти обследование, да, какие-то операции выполнить, высокотехнологичные, скажем так.
Давайте поговорим о турецких носах.
Давайте.
Вот все-таки почему они выстрелили и откуда это взялось?
Я думаю, они выстрелили потому, что в какой-то момент у нас ежегодные конгрессы, проводящиеся по пластической хирургии, к нам перестали ездить иностранцы по понятным причинам. И, допустим, вот мы стабильно видели хирургов из Америки, стабильно видели хирургов из Евросоюза. Вот, и в какой-то момент они просто перестали ездить. Uh-huh. Ну, да, по понятным причинам. И учитывая, что всегда на иностранцев у нас в стране спрос, и, допустим, если даже нашему доктору сказать, вот ты пойдешь на семинар там, к Иванову или к Ивансону, приехавшему из Стокгольма, она выберет Ивансона, даже если у этого Ивансона, не знаю, там, опыт работы всего один год в эстетической медицине. Но есть фактор именно иностранного специалиста. И у нас это вот, это наша ментальность, я считаю, и это не... У нас этого не отнять. Поэтому при всех равных, конечно, иностранец на конгрессе всегда интереснее. Он нам показывает ту сторону жизни, которая там, ну, там у них происходит. Я думаю, что турки в этот момент, они именно выстрелили потому, что это были, ну, так, максимально близкие нам иностранцы, которые хотели к нам приехать, но в силу того, что американские, европейские спикеры на конгрессах российских забивали всех остальных специалистов из всего остального мира, и тут раз, да, двери открылись тем... Да, тем, значит, запретили въезд, значит, ну или как, они им не запретили въезд, они просто отказались ездить, да, вот. А Турция вполне себе, они лояльно к этому всегда относились, и они вот на этом вышли. Конечно, сейчас в Турции стоимость пластической операции, она ниже, даже чем у нас в России. То есть, если брать там по миру, наверное, самые дорогие операции – это США и Европа. Вот. Мы стоим по ценнику все-таки ниже, допустим, ценника американского, однозначно. Хотя есть специалисты, которые работают и на общемировых ценниках, да, у нас в городе. А что касается Турции, в Турции действительно низкий ценник. И там помимо ринопластики очень популярна, допустим, пересадка волос. Не потому, что наши плохо пересаживают, а просто потому, что ты думаешь поехать в Турцию, там отдохнуть и еще на сдачу себе сделать, например, пересадку волос. Но что-то такого вот супер уникального...
То есть какого-то удивительного
в этом нет. Там... Мы смотрели, вот у нас буквально в прошлом году был конгресс, привозили доктора из Турции. Uh-huh. Да, он прекрасно, шикарно оперирует, но у нас таких прекрасно, шикарно оперирующих врачей, их достаточно много. И там, когда ты смотришь параллельно там, видео из там, 2-3 операционных, ну, то есть это же не операции на скорость, да? То есть кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее. То, что вот он какую-то прям там уникальную предложил технологию там оперирования, нет. Но опять же, есть специфика работы с пациентами тюркской группы. Если ты имеешь там, не знаю, там корни из Татарстана, когда у тебя есть определенные, вот, как сказать, ну, схожесть с теми пациентами, которые живут в Турции, я думаю, что есть смысл поехать туда. Вот, но почти при всех остальных равных ехать искать себе ринопласта, допустим, скажем так, где-то за границей, и не, как так, не посмотреть, что творится на твоем российском рынке родном, я думаю, что это тоже такая ошибка отчасти. Потому что есть именно фактор заграничного специалиста. Но он же из-за границы, и что? Он может и катается, что он там вообще не востребован.
Вообще, кстати, вот даже про ту же самую пересадку волос, я вообще всегда думала, что это только там в Турции делают, и поэтому туда все едут. Хотя на самом деле очень много есть специалистов и в России, которые этим занимаются. Просто это настолько уже разрекламировано,
конечно,
настолько популярно, что именно в Турцию.
И вот просто это
все
на слуху,
там
да,
да, волосы, это ну, максимально. Слушайте, а нету вот такого момента, ну вот я на своем, грубо говоря, примере так приведу, а... Очень много кто хочет сделать татуировку. Говорят, что лучшие там мастера по татуировке, они в Европе. Но здесь такая ситуация, что очень много ребят из России переезжают в Петербург, работают здесь, набираются опыта, понимают, что в Европе за то же самое платят намного больше, и уезжают в Европу. Нет такого, что российские врачи, отработав здесь какое-то время, переезжают и... Теперь из России все ездят.
Да, потому что там они больше заработают.
Ну, все-таки сфера тату, я думаю, там легализоваться проще. Нам очень сложно легализоваться, потому что наш диплом, он не имеет, скажем так, то есть международного подтверждения. То есть как только ты оказываешься за границей с дипломом пластического хирурга, ты моментально становишься никем, ты не можешь даже работать санитаром в больнице, условно говоря. Вот, то есть тебе нужно длительное подтверждение, там, помимо знания языка, ты практически проходишь базовое обучение по медицине. Ну, я знаю, по Франции. То есть человек учится 4 года, чтобы подтвердить общий диплом свой. Потом, допустим, он проходит первичную практику, например, там, по своей там, специальности, там, типа общей хирургии, еще около там, ну, там, обычно 3-4 лет под крылом какого-то наставника, который, возможно, будет младше тебя, просто он этнически там француз, да, он там родился, выучился и так далее. Поэтому вот эта вот легализация, у меня есть просто примеры, как легализовался анестезиолог в Великобритании, как легализовался хирург, допустим, вот в Евросоюзе, там, во Франции, в частности. Но, то есть, это люди теряют минимум где-то по 5-6 лет только на то, чтобы всем доказать, что ты, в принципе, врач. Вот, поэтому я думаю, что одно дело тату, вот, а другое дело все-таки, допустим, заниматься хирургией. У меня очень мало примеров, когда вот наши ребята, которые, допустим, понимая, что, скорее всего, они где-то там в Европе или в Америке заработают больше, ну, я думаю, что это надо начинать прямо учиться там сразу. То есть, если ты понимаешь в конце школы, что ты хочешь быть пластическим хирургом, но работать только на, не знаю, там, в Майами-Бич, соответственно, ты едешь сразу, допустим, в ту же самую Европу или в Америку, там заканчиваешь медицинское образование, и там уже растешь, потому что иначе это просто потеря, я считаю, это полжизни. Потому что если ты в 30-35 лет переезжаешь за границу пластическим хирургом и хочешь продолжить работу по специальности, ты просто будешь заниматься первые несколько лет тем, что ты просто будешь доказывать всем, что ты хороший врач.
То есть интересно получается, просто не так давно, опять же, в связи с некоторыми событиями, очень много косметологов и пластических хирургов стали уезжать в Арабские Эмираты, работать там какое-то время, потом возвращаются сюда. Это получается...
Насколько я знаю, там другой механизм несколько. То есть они принимают наш диплом, То есть они его принимают как диплом о высшем медицинском образовании с определенными допусками. То есть на знание языка, на знание, то есть сдача, насколько я знаю, сдача экзамена тоже, то есть, как правило, на английском языке. То есть ты сдаешь медицинский, как бы, ну, то есть экзамен общий по медицине на английском языке. Вот. И, соответственно, у тебя проверяют навык консультации. То есть как ты можешь проконсультировать иностранного пациента, ну, как бы для них местного, да, для тебя, получается, иностранного. И только тогда тебе дают так называемую лицензию на работу. Поэтому действительно у нас сейчас, и я знаю, что клиники некоторые легализуются в Эмиратах, в частности, да, и хирурги ездят работать в Эмираты. Есть еще такие организации, которые, допустим, обеспечивают так называемую страховку хирурга. Например, когда я ездил, и у меня были мастер-классы в Дубае, мне компания обеспечивала 2-3-дневную страховку во время моей работы с местными пациентами. То есть, что она на себя берет все риски, и она подтверждает мой уровень подготовки, и я имею право без посадки в тюрьму работать с их пациентами. То есть, просто даже консультировать, не говоря уже о том, что я там могу их оперировать или какие-то другие манипуляции выполнять. Поэтому я думаю, что специфика штатов Европы и, допустим, тех же самых Эмиратов, она очень разная. Они к нам, опять же, более лояльны, и там легализоваться проще, нежели легализоваться в том же Нью-Йорке, например. Вот поэтому я думаю, что здесь просто именно разная юридическая база законодательная, потому что, да, в Дубае сейчас действительно ездят и там работают, там оперируют.
Ну, а давайте теперь из Эмиратов переместимся на другой континент.
Я как главный медицинский турист, да?
Да-да-да. Переместимся на другой континент, в Бразилию, где замечательный хирург Ива Питанги...
Где много-много диких обезьян.
Где много диких обезьян, они как... Ладно.
Давайте, да, про Питанги.
Про Питанги, значит, который изобрел замечательный какой-то метод липофилинга. То есть он забирает жир с бедер, с живота и закачивает это все в ягодицы. Ну, не могу сказать, что у меня прям я в восторге от этих бразильских ягодиц, так называемых, скорее наоборот. Но вот метод существует. Так стоит ли ехать за вот липофилингом в Латинскую Америку?
Ну, как сказать, если единственное, о чем вы мечтаете в жизни, это липофилинг в Бразилии, то ехать туда стоит. Если у вас есть какие-то другие насущные проблемы, и помимо них еще липофилинг ягодиц, то, я думаю, лучше остаться здесь. Действительно, есть методики, мы их называем отчасти бразильские. Там, в принципе, работают очень много с телом. Там культ тела. То есть, я считаю, в России у нас все-таки культ лица, в первую очередь, потому что все равно наши пациенты больше внимания уделяют лицу, и как бы тело, оно, ну, либо это спортзал, да, либо это действительно помощь пластического хирурга, а там прямо вот, что называется, культ тела, то есть это вот там идеальная форма груди, да, там вот эта вот идеальная форма, скажем так, пятой точки, когда можно поставить пивную кружку, да, женщине, скажем так.
Так,
да?
Сзади она не заметит.
Да, и она просто можно будет, да, идти. Но, опять же, это определенные стандарты красоты. Вот. И, опять же, это определенная, скажем так, этническая особенность. Да? То есть Бразилия, она славится тем, что там очень много метисов. Да, там очень сложно найти там чистого европейца, да, как правило, это либо смешанные браки, либо это, то есть, латиноамериканские крови с африканскими кровями, с европейскими кровями, да, там все вот это там в основном там португальцы, испанцы, да, там соответственно, и там североамериканские эти крови, там англосаксонские, то есть там очень много чего намешано. И я думаю, что изначально, скажем так, вот та самая красивая искомая форма ягодиц, она прежде всего дается от природы. И нужно родиться в Бразилии.
Чтобы у тебя были замечательные бразильские.
И потом еще немножко воспользоваться, скажем так, помощью своих гениальных бразильских хирургов. Но я считаю, что, допустим, ехать из России в ту же самую Бразилию, мы также делаем липосакции, липофилинги. Мы все эти методики мы давно уже освоили.
То есть ничего удивительного для вас нет в этих методиках?
Нет, ничего. Да, есть определенные, скажем так, моменты, которые, скажем так, это вот момент обработки жира, отбора там наиболее жизнеспособных фракций, которые лучше приживаются, да, там определенные методики его подготовки, скажем так, пересадки. Вот. Но по факту получается, что надо потом пациента как-то все равно отсматривать. А получается, что настолько, как правило, хватает денег у наших пациентов на билет, соответственно, туда-обратно, какой-то короткий этап госпитализации, допустим, там, в том же самом Рио, угу. И потом они едут обратно. И потом все это обрушивается на наши, скажем так, на наши, как сказать, уставшие плечи.
А правильнее вот после липофилинга сколько было бы там времени провести?
Ну, я думаю, ну как минимум, как минимум 2 недели, а лучше месяц. Угу. Никто, конечно, этого не делает, потому что там госпитализация дорогая, да, и проживание тоже. Ну, опять же, есть разные категории пациентов, но, конечно, если вы планируете какое-то там тотальное там, улучшение своего тела, нужно, чтобы ваш оперирующий хирург, он, ну, скажем так, максимально долго наблюдал, скажем, потому что приживление жировой ткани, оно длится, бывает, до полугода. И за эти полгода может произойти разные вещи с этим пересаженным жиром. Там, начиная от того, что просто могут быть неровности, которые можно корректировать в раннем послеоперационном периоде, заканчивая, не дай бог, воспалением. Поэтому тут надо очень много взвесить.
А мы вернемся еще обязательно к вопросу плюсов-минусов именно реабилитации в другой стране и вообще, в принципе, пластической хирургии. Есть еще вопрос про Таиланд. Обошли совсем эту страну.
Ага. Нам мы на сладкое держали Таиланд.
Это, как всегда, вишенка.
Да, на по торте. Статистике, по сравнению с 2019 годом, в 2023 году количество туристов, приезжающих в Таиланд именно вот,
за операциями,
да, оно существенно увеличилось. С чем это связано, как считаете?
Ну, кто был в Таиланде, вопрос на ответ уже знает заранее.
А кто не был.
Здесь ситуация следующая. У нас сейчас изменилась законодательная база. В 2022 году прорабатывали отмену операций по смене пола в Российской Федерации. Сейчас это принято как закон. Угу. Поэтому и вот 2023 год, он стал как раз-таки для тех людей, которые желали бы сменить пол. Вот, они едут в Таиланд, потому что Таиланд считается определенным таким центром мировым по смене пола. То есть там очень много проводится таких операций, если мы берем там на душу населения, плюс еще много приезжающих, да, пациентов. Там это делается практически всегда одномоментно. Допустим, в некоторых странах это как минимум 2, а то и 3-этапные операции. Там это делается одномоментно, работает одновременно несколько бригад, и там это сделано на поток. Да, то есть они сначала, они сначала отвечали запросам своего рынка, но потом они оказались востребованы на рынке мировом. Учитывая, что, скажем так, вот, ну, сфера пола – это все-таки там как бы так не лицо, да, отчасти. Вот, поэтому многие пациенты лицо в том числе, конечно, там есть и как бы так феминизирующие, да, операции, которые делают мужчину более таким женоподобным, и, наоборот, маскулинизирующие, когда, допустим, наоборот, то есть женщине при смене пола там специальные импланты вводятся для того, чтобы лицо стало таким, ну, более, да, массивным, более грубым таким, отвечавшим именно мужским, да, таким нормам эстетическим. Вот. Но все-таки действительно Таиланд – это страна, в которой ежегодно проводится огромное количество операций по смене пола, и именно этим и вызван интерес, что здесь запрет, а там разрешено. Поэтому вот как бы люди, которые, скажем так, для себя приняли решение, да, по смене пола, они туда и уезжают.
А как все-таки можно минимизировать риски в плане реабилитации, если собрался все-таки ехать в Бразилию за бразильскими ягодицами или в Таиланд?
Ну, нужно постараться все-таки максимально отреабилитироваться прямо там, чтобы в синяках, отеках не лететь через океан в обратную сторону. Во-вторых, ну, я бы заручился поддержкой какого-то хирурга местного, да, в своем городе. Не обязательно это должен быть Петербург. Вот. То есть, чтобы он благословил, расписался в своей беспомощи, сказал, знаете, я вот так не сделаю, как сделают тебе в Бразилии, пожалуйста, лети, и я, если что, я тебе помогу, да, здесь, ты когда вернешься, и тебе будет плохо, и будет одиноко, я всегда тебя посмотрю, да, там, назначу тебе реабилитацию, да, если какие-то будут, скажем так, шероховатости, да, после операции появляться, я тоже, скажем так,
ну, удивительно, как можно найти такого хирурга?
Так вот, я об этом и говорю, что всегда обычно, то есть, это работа постфактум, то есть, пациент пациент, как правило, ну, допустим, проконсультировавшись у заграничного коллеги, все, глаза на выкате, все, летим, значит, платим деньги, возвращаемся, соответственно, и потом начинается, скажем так, это вот, начинается похмелье, да, это вот послевкусие, после пластической операции, потому что все реабилитируются по-разному, у кого-то действительно это операции, скажем так, ну, то, что обиходные, маленький объем, там, и ты понимаешь, что это короткая реабилитация, но когда вот человек действительно едет, там какие-то субтотальные изменения всего организма, когда жир пересаживается в огромных объемах с одного участка тела на другой, вот, конечно, здесь Чуть. Нужно быть максимально, что называется, стабильным состоянии. Я очень много вот, скажем так, говорю о том, что просто лучше вообще быть в своем климате. Вот, не да, надо из Петербурга ехать в жару или, там, наоборот, там, из жары ехать там, не знаю, там, в Архангельск, например, да, куда-то, потому что все перепады, это, во-первых, еще более усугубляет ситуацию всю эту. Опять же, там, вы летите из Петербурга, тут зима, у них там разгар самого лета или наоборот, да, то есть это такие перепады, конечно, что ну, организм, конечно, выдерживает, но на это подписываются очень отчаянные пациенты, вот по моей практике. И нужно, конечно, стараться максимально долгое время все-таки постараться побыть там, чтобы тот человек, который это сделал, да, чтобы он, во-первых, дал все рекомендации, чтобы они были максимально выполнены, и чтобы, скажем так, ну, максимально себя же самого, да, себя обезопасить с точки зрения здоровья, чтобы, опять же, все хорошо прижилось, чтобы результат операции отвечал запросу. Потому что бывает, как хирург говорит, а вы мои рекомендации не соблюдали. Вы после операции через 2 дня сели на самолет и укатили там в Москву из Рио. Извините, я вам написал, что перелеты противопоказаны в течение минимум 2 недель. Да, вы не прошли у нас реабилитацию, там не было назначено ни микротоки, там ни ультразвук, да, реабилитационный. Вы вообще ничего не прошли. А потом вы мне предъявляете, почему плохой результат. Потому что 50% результата – это работа хирурга. А вторая половина, извините меня, это все-таки уже пациент. Если пациент улетает через сутки после операции, летит за 3-9 земель через Атлантический океан, конечно, здесь говорить о том, что результат может быть хорошим, но очень сложно.
А у пациента рекомендации на испанском.
Да.
Я просто прочитать не смог.
Португезиш, они там на португальском в Бразилии говорят. Ну, неважно, к тому, что, ну, да.
А насколько я знаю, в нашей клинике есть пациенты тоже из других стран, которые к нам приезжают. Какие это преимущественно страны?
Я тут начал работать как раз-таки с пациентами азиатскими. У меня за последний вот год было несколько консультаций с китайцами. Они приходили в нашу клинику. Причем, как коммуницировать? Ну, хорошо, я знаю английский язык. Но они, например, его не знают. И они не знают русский. Но они что-то хотят с собой сделать. Как правило, это веки, это блефаропластика. И вот они достают, у них такие переводчики интересные. Он прям в переводчик тебе по-китайски говорит,
а потом показывает.
А переводчик тебе либо и голосом, и текстом, и вот консультация вот так вот складывается.
И получается нормальная консультация.
Ну, какие-то есть шероховатости небольшие в переводе, но в целом реально можно договориться, это такие какие-то крутые штуки.
Слушайте, а как это вышло? То есть, ну, какого-то первого китайца вы где-то поймали на улице, а потом они просто потянулись.
Ну, вот он пришел один. Вот он пришел один на консультацию. Он говорит: я здесь вот приехал работать. Я работаю, буду здесь долго, в Петербурге. Возможно, я так понимаю, что это что-то связано с автопромом китайским, да, нынешним. Вот. И я вот хочу сделать себе вот веки, убрать грыжи там, нижних век, там, верхние веки скорректировать. Вот, избавиться там от нависающей кожи. И вот. И да, действительно, то есть ты какой-то вот такой попадаешь, слой пациентов, и вот они начинают...
А потом работает сарафан. Значит, в Китае есть сарафан?
Там что-то другое. Я думаю, что поэтому и наши, допустим, ну, как то, что часто. Наши пациенты тоже потому, например, ездят в Майами или там в Калифорнию, потому что кто-то из знакомых сделал. И если вы, допустим, одного достатка, и у вас, не знаю, там, дом, да, на где-нибудь там недалеко от Лос-Анджелеса, да, конечно, вы поедете, вы спокойно это сделаете, потому что у вас там дом, вы спокойно там отреабилитировались, вы все сделали. Но касаемо вот конкретно нашего туризма, то есть кто в Россию едет? В Россию, конечно, едут россияне чаще всего. То есть до недавнего времени это было очень много пациентов, которые жили в Финляндии. Вот, хотя тоже сейчас они ездят, но так реже, что ли. Вот, это всегда было традиционно Прибалтика. Это не только там вся там Восточная Европа, практически вообще вся Европа, кто русскоговорящий, если их там каким-то образом не устраивали их местные пластические хирурги, потому что иногда пациенту очень важно, чтобы хирург ментально был твоего народа, что называется. Потому что, да, тебе, я думаю, что и во Франции, и в Лондоне совершенно спокойно могут прооперировать. Но отношения все-таки там несколько другие, да, между врачом и пациентом. Как бы, да, есть общие там медицинские, скажем так, правила, да, там этика, там деонтология какая-то. Но в данном случае тебе важно, чтобы себе на твоем родном русском языке сказали: «Галя, ну зачем ты пошла на дискотеку через 3 дня после операции, да? Ну это же плохо». Вот, поэтому они выбирают иногда именно потому, что им здесь проще договориться, здесь им все понятно, да. Вот. И опять же, если брать, например, Европу и все-таки Россию, у нас ценник, он ниже европейского ценника. То есть при одном и том же качестве работы, при одном и том же объеме выполненной операции, они на эти деньги могут здесь прооперироваться, еще и шопинг, еще и на экскурсии походить, да, там еще и отдохнуть там, и так далее, там в гостинице пожить, там, в хорошей, там, 5-звездочной, и вернуться к себе там обратно, там, не знаю, в Барселону или в Рим, где они проживают. Поэтому чаще все-таки это именно русскоговорящие наши пациенты, живущие вот в других странах. То есть у нас и, ну, вы знаете географию клиники ДГА, там и это и Америка, uh-huh. это и Латинская Америка, это и там из Австралии. Но, как правило, это чаще всего именно русскоговорящие. Либо это, допустим, русские жены, привозящие uh-huh. своих uh-huh. Значит, европейских там, или, ну, заграничных мужей. Или наоборот, муж россиянин, значит, у него жена... Значит, из страны проживания, да, там где-то там, допустим, из Евросоюза, конечно, он ее там привезет и там проконсультирует в России, если они там приехали там, к свекрови на блины.
Международные браки — это благо для пластических хирургов.
Ну да, и как и, наверное, подруги, которых ты тоже можешь заодно взять с собой в Россию, привезти на консультацию.
Ну да, даже вот недавно вот мы разговаривали, приехала пациентка из Финляндии, она приехала на липосакцию, вот, и когда мы ей выдали там финальный прайс, она говорит: слушайте, говорит, ну я вот за эти деньги у вас, я могла там сделать там только типа 2 зоны. А у нас с вами получилось почти 5 зон липосакции, да, это со стационаром, с наркозом, со всеми делами. Вот поэтому, как бы, они, конечно, и финансовую сторону они обязательно рассматривают.
Мы сегодня вообще очень много говорим про другие страны и совсем забыли как будто бы про Россию, про регионы и про другие клиники. А что можете сказать о регионах России? Насколько там развита пластическая хирургия?
А, знаменитые пензенские носы, да, воронежские ягодицы.
Вот, ну, у нас пока таких трендов нет, там, как воронежские, да, воронежские ягодицы. Все-таки, как правило, в любом крупном городе уже очень хорошо развита пластическая хирургия. И если мы там говорим про миллионники, которых у нас в России, я так понимаю, уже, наверное, больше 15 городов, практически во всех крупных городах представлена пластическая хирургия. Вот. В одном бывает, что это вообще одна клиника, бывает, что даже 2, 3, несколько клиник. Поэтому я думаю, что если вы живете в большом городе или где-то, допустим, рядом с ним, то в первую очередь нужно найти специалиста в своем, скажем так, в своем, скажем так, районе проживания, потому что вот такие ходовые операции, как блефаропластики, к примеру, или там липосакции, которые делаются регулярно, или
в Москву, Петербург,
или пластика груди, да. Ну, Москва, она вообще, там вообще специфичный регион очень, потому что в Москву очень много приезжает хирургов именно за заработком, за высоким. И вы можете в Москве встретить хирурга там,
из своего города,
от Калининграда, да? до Сахалина, там туда все приезжают, да. Я считаю, что как-то наши питерские немножко так, они марку держат еще. За своих всегда буду, да, кулаки, что называется, держать. Вот, поэтому, если это, допустим, Новосибирск, если это Красноярск, там Нижний Новгород, Владивосток, ну, то есть, чтобы без обид, да, было, то есть, вот все крупные города, во всех крупных городах уже на достаточно высоком уровне находится пластическая хирургия, потому что там последние 10 лет у нас в стране радикально, уже, то есть, 10 лет назад радикально поменялось процесс подготовки пластических хирургов, и он стал, конечно же, лучше. Вот. Поэтому сейчас, как правило, нет этих вот маленьких таких вот квартирных клиник. Да, сейчас клиники – это все большие стационары с хорошим там диагностической базой, да, с хорошими оснащенными операционными, где работают не 1-2 хирурга или 1 начинающий молодой хирург. Как правило, это уже такая преемственность образуется. Поэтому я рассматриваю, знаете, вот какой момент, что если большой город, Я думаю, что нет смысла куда-то там ездить в ту же самую Москву или Петербург. Да, бывает, у нас тоже есть модные врачи, у нас тоже есть модные специалисты. Там один хорошо делает уши, да, там другой хорошо там колет губы и так далее. Вот. Но, по сути дела, с одной стороны, да, вы имеете полное право улететь во Владивосток да, и сделать там, не знаю, абдоминопластику, к примеру. Но я уверен, что просто нужно в своем городе поискать специалиста, который это сможет сделать. Хотя, да, конечно, есть вот у нас, что называется, фамилии, которые на слуху. Да, и, конечно, к ним ну, традиционно выстраивается длинная очередь, но если вы не хотите ждать, скорее всего, блефаропластику с липосакцией или там с пластиковой ушей, которые делаются регулярно и часто, можно найти у себя дома.
Хорошо. Ну, допустим, я хочу подождать, я готов подождать, и, но я живу где-то на другом конце страны. Очень хочу приехать в Петербург к известному хирургу с именем. Что я должен иметь в виду? Как я должен подготовиться к этой операции? Как долго я потом должен пробыть в Петербурге, прежде чем там можно будет улететь?
Да здесь то же самое, что мы с Бразилией обсуждали. То есть у нас такая большая страна, что если ты летишь... У меня, кстати, есть пациенты, и даже с Сахалина, и с Камчатки прилетали ко мне пациенты.
А, то есть они реабилитируются по дороге, да?
Во-первых, я им говорю о том, что как минимум до снятия швов вы должны побыть в городе. Ага. Допустим, если это там операции такие, как там пластика лица, вот, то, как правило, это около 2 недель, потому что все основные проблемы, которые могут возникнуть, да, вот после таких манипуляций, как раз-таки первые 2 недели. Например, если мы говорим про абдоминопластику, там все интересные сюрпризы начинаются как раз-таки спустя 2 недели. И, как правило, если человек, допустим, сделав абдоминопластику, уезжает в свой город, он может столкнуться с теми вот там последствиями, которые иногда бывают после абдоминопластики, например, такие как серомы, да, вот мы, не знаю, обсуждали, не обсуждали в одном из прямых эфиров. Я о чем говорю?
Серомы
надо
это то,
также,
что вот откачивают.
Надо также заручиться поддержкой, то есть вы должны улететь в таком состоянии, чтобы вы понимали, что вас кто-то в своем городе потом сможет подстраховать, когда вы вернетесь. Иногда у нас есть, у меня есть много знакомых хирургов в разных городах страны, к которым я могу отправить пациента, допустим, который решил все-таки прооперироваться у меня в Петербурге. Вот. Но это уже такие, знаете, более дружеские отношения. Но, как правило, пациенты с чем сталкиваются? Они прооперировались, например, в Москве. Живут они в Петербурге. Уехать в Москву, показаться хирургу они не могут. Они записываются, например, к нам в клинику на прием. Но это, опять же, это уже платная консультация, это платный осмотр, это платная перевязка. А если это какие-то побочные эффекты, не дай бог, осложнения, то это, возможно, что еще и дополнительные какие-то платные хирургические уже, да, услуги. Вот поэтому в этом случае надо, с одной стороны, иметь всегда вот эту вот постелите газетку, да, чтобы не так больно было падать, но понимать, что если вы уезжаете из какого-то маленького города, где, не знаю, там один хирург на весь поселок, и он работает в поликлинике, ну, наверное, нужно очень сильно подумать и подстраховаться, то есть либо, опять же, как минимум 2 недели пожить в том городе, где вы прооперировались, там, получить все рекомендации от хирурга, там, пройти реабилитацию от физиотерапевта в той же самой клинике, где вы сделали операцию. И это будет, наверное, такой максимально возможный страховочный вот парашют, который можно сделать. Во всех остальных случаях это, конечно, бывает очень такая большая афера. Потому что уехать в другой город, например, на другой конец страны, потом быстренько вернуться к себе, приступить к работе, а потом, не дай бог, что случится.
Хорошо. Тебе просто огромный, не знаю, пласт стрессов.
Да.
Поехать. Да. Новый город, новое все, новая больница, новая, там, не знаю, клиника. Потом опять обратно вернуться. Ну, да, это...
Ну, плюс вот Питера в том, что, во-первых, у меня у многих пациентов, которых я знаю, у них дети в Петербурге учатся, то есть есть уже жилье, им надо там платить за отель каждый день. Или у кого-то, наоборот, есть квартира, да, они там работают где-нибудь там за полярным кругом, а деньги вкладывают в покупку жилья в Петербурге. У них есть здесь жилье. Они могут спокойно прилететь, прооперироваться во время отпуска, тут пожить спокойно, да, мы все эти вот этапы все пройдем, реабилитации, вот самые такие, да, начальные. печальные. Вот. А как бы ехать в никуда, ну, нужно как минимум тогда понимать, что вы действительно едете, что вас будут курировать на месте, что вы получили все рекомендации в плане подготовки там, да, там, к этой операции, что вы полностью там, так, готовы там, морально, да, уехать в другой город, прооперироваться, потом вернуться к себе обратно. Потому что многие же как хотят вернуться уже в таком состоянии, чтобы не было следов даже никаких. Ну, некоторых, после некоторых операций следы видны и 2-3 недели. Вот, это явные такие, да, как отеки и синяки. Поэтому все равно нужно рассматривать период. Ну, я бы думал, что ну, 2 недели это прям как минимум.
Обратная ситуация бывает. Живу я в Петербурге, да, но здесь куча пластических хирургов, у которых я там, которые будут
поехал в Петропавловск-Камчатский.
Да, а где-нибудь в Петропавловске-Камчатском или там в Воркуте, ну, чудесный пластический хирург, ну, талантливый. Да. Я что-то выиграю в деньгах, например, если я поеду к нему, прооперируюсь, вернусь сюда, и здесь меня подстрахуют.
Ну, я думаю, что финансовый вариант, то финансовый вопрос, он всегда, наверное, один из самых важных. После выбора хирурга, скажем так, да, потому что бывает, да, я хочу пойти там вот к этому хирургу, но у него операция стоит столько, сколько я не могу себе позволить ввиду ипотеки и кредита на автомобиль, да, но вот есть...
А через сутки на поезде есть хирург, который хирург, сделает то же самое?
Да, то... Ну, скажем так, то же самое, да, там, судя по его результатам в соцсетях, да, он сделает то же самое за меньше. Это почему, говорю, почему иностранцы к нам, например, приезжают, или вот россияне, да, которые живут за границей, что у нас все равно прайс в среднем, он ниже, чем общемировой. А, допустим, в регионах прайс будет ниже, чем прайс в крупных городах, таких как Москва и Петербург. Поэтому в этом есть определенный смысл, конечно. Но, опять же, с большим количеством оговорок, да.
А, кстати, вот по ценам хотел спросить, а можем мы вот как-то ранжировать сейчас, да, какой-то списочек такой составить по ценам на пластическую хирургию в разных странах, на разных континентах?
Я думаю, что... Ну, как сказать...
Ну, плюс-минус.
Ну, есть, наверное...
Самые дорогие штаты, видимо, да?
Ну, я считаю... Ну, самые дорогие штаты, плюс такой, есть такой островок роскоши, это Швейцария. То есть швейцарская медицина, она изначально очень дорогая. Допустим, там, если там, ну, пластика груди, да, допустим, вот у нас в клинике в среднем, да, она со стоимостью имплантов, она выливается, допустим, там, ну, там в 3,5-4 тысячи долларов, да, говоря там современными делами, то там она начинается от 10. То есть самая простая пластика груди, например, в Швейцарии, у меня пациентка недавно приезжала, как раз-таки на коррекцию, да, то есть она уехала в Швейцарию, ей там где-то, значит, сделали в суперкрутой клинике, там, в Альпах, там, да, эту операцию. Она заплатила 10 тысяч евро, даже не долларов, а евро, и она вернулась домой, и она через месяц поняла, что она недовольна. Да, и ей пришлось снова записываться, да, то есть пройти обследование. Куда же? Сюда же, сюда к нам же. К нам же. Да, потому что ей не понравилось то, что ей там сделали. А больше денег на то, чтобы ехать в Швейцарию, у нее не было. Она, это был, вот, называется, крик души. Она поехала к конкретному хирургу, которого ей посоветовали в Швейцарии. Она вернулась, и в итоге мы здесь переделывали, но по нашему прайсу. В итоге как получилось, что вот она заплатила, получается, в 1.5 раза, то есть в 3 раза больше, чем могла бы заплатить изначально, если бы она осталась просто в Петербурге, ну и просто бы там... помониторила рынок, походила бы по разным хирургам. Лучше, я считаю, там отдать там, платно за 2-3 консультации, да, найти своего хирурга. Потому что, как говорит, есть же такая, да, поговорка, что как, уровень врача, он тем выше, чем больше врачей вы прошли на консультациях до него. Да, то есть ты все равно найдешь рано или поздно своего специалиста. Я просто тоже столкнулся в свое время, я сейчас тоже про себя скажу, про медицинский туризм. Мне не смогли помочь в России с моей болячкой в какой-то момент. И мне порекомендовали клинику в Германии. Я приехал в клинику в Германии, заплатив там тоже, да, там деньги за билет, за, там, за проживание. Вот. И после обследования мне так уже вот развели руками, сказали, а мы не знаем. Я говорю, в смысле вы не знаете? То есть у меня было полное понимание, что я сейчас приеду в Германию, где супер топовая медицина, да, и что меня...
Ну, ну уж там-то.
Да. Мне и когда я вернулся в Петербург и начал дальше этот вопрос как бы мониторить, и начал там копать, чтобы разобраться, в итоге я нашел того специалиста, который докопался до сути проблемы. Просто, значит, просто я не мог... Да, но это было не в Колпино, это была вот наша вторая городская больница. То есть это вот был обычный вот штатный врач, который работал всю свою жизнь в городской больнице, стоял на потоке. Но у него нет страницы в соцсетях. Да, то есть он, но в итоге вот какими-то вот такими кривыми путями я на него вышел. Вот, поэтому здесь такая же ситуация и с нашими пациентами. Нет, конечно, у нас такая сфера, что должен быть контакт. То есть хирург – это не просто не только техническая подкованность и руки, да, это еще контакт с человеком, потому что рынок очень большой, хирургов очень много. Каждый год кафедры выпускают огромное количество новых молодых специалистов, и с каждым годом контактно-пластический хирург становится больше, 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 то есть рынок все время насыщается. И здесь, говорю, кроме… То есть если вам комфортно, ну, это как, это, конечно, не как замуж выйти, да, но пластический хирург должен, как минимум, что называется, ну, внушать доверие, да, помимо того, что там у него должны быть все бумажки, да, что называется, с печатями, да, с гербовыми, должны быть все в норме, и, скажем так, все документы должны быть в порядке, потому что это, скажем так, ну, вы доверяете ему, конечно, не свою жизнь, но вы доверяете ему, ну, как минимум, свою внешность.
Ну, вообще-то тут может быть и здоровье,
да,
и жизнь,
да,
тоже доверяется.
А для большинства людей внешность – это, скажем так, ну, у нас все-таки, я считаю, у нас россияне, россиянки – это люди, которые очень следят за своей внешностью, потому что, скажем так, русскую женщину за границей, ну, видно всегда. То есть это всегда человек, который следит за тем, как он выглядит, и ей не наплевать, да, как она отражается в зеркале, ей не наплевать, что она носит на себе.
Ну что ж, давайте резюмируем. Получается, что выиграть в цене где-то что-то, да, ну, в общем, какие-то плюсы в медицинском туризме есть.
Есть, да.
Как-то, да, ну, то есть имеет место быть, и люди могут вполне этим пользоваться. Угу. Но в том числе есть и большие риски, и тут нужно уже самому пациенту выбирать, что ему важнее. Да, хороший результат в не знаю, там, в Инстаграме, в профиле доктора, да, и вот я к нему поеду, и там даже задешево он мне сделает, ну, либо риск там последующей реабилитации,
да, именно потому, сложности. Что, именно потому, что уникальных операций в пластике очень мало. То есть вот ехать к хирургу, который работает в какой-то вот уникальной технике, ну, это возможно, вот сейчас, наверное, вот некоторые специалисты, которые придумали что-то супер уникальное, они, наверное, сливки снимают в течение, ну, максимум года. Потому что за год эта методика становится известна по всему миру. И в этом плане уже ты можешь выбирать, тратить
через
тебе
год
деньги,
не
да,
надо
ехать.
Ехать уже, да, в Корею, то есть
тратить большие, да, тратить большие деньги, ждать длиннющую очередь, ты можешь это сделать уже поближе к дому. С нормальной реабилитацией. Поэтому финансовые выгоды, да, всегда будет. Вот, риски всегда будут. Финансовые проигрыши и потери тоже, тоже они возможны. Вот, но опять же говорю, если вы видите только этого хирурга своим лечащим врачом, и он работает там за 10 тысяч километров от вас, ну, тут, что называется, частная медицина, тут все равны перед рынком.
Спасибо большое, Максим Андреевич. Очень
спасибо.
Было познавательно и интересно.
Было всегда приятно с вами общаться.
Взаимно.
Да, это точно взаимно. С вами был подкаст «По красоте» клиники Дега. Оставляйте свои звездочки и сердечки. Будем ждать ваши комментарии и всегда рады вашим вопросам. Встретимся в следующих выпусках нашего подкаста, где мы говорим о красоте с людьми, которые ее творят. До встречи.
До свидания.
Спасибо, пока.